Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Драма расставания с друзьями и радость одиночества. Маска притворной озабоченности, чтобы скрыть полноту своего счастья от окружающих. Многолетняя работа по постижению самого себя. Все эти проблемы встают перед каждым, кто задумывается о перемене мест, об эмиграции. Беседа знаменитого философа, буддолога, эмигранта Александра Пятигорского. Впервые в эфире 6 февраля 99 года. У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии историк религии, буддолог Александр Пятигорский. Последние 25 лет профессор Пятигорский преподает в университете в Лондоне.
Александр Моисеевич, оказаться в Англии было в первый день, в первую неделю, в первый месяц. Трудно? Страшно?
Ну, знаете, это было четверть века назад, и я чувствовал такое опьянение отъездом. Мне было так хорошо, что я вообще ничего не замечал. Я не замечал Англии, я не замечал себя. Я чувствовал только одно, что я нахожусь в каком-то безвоздушном пространстве, потому что я еще его не смог в себе реализовать. У меня были отключены чувства. То есть, ну, если хотите сказать, это было давно, я сейчас нисколько не приукрашиваю. Это было ощущение счастья потери и освобождение. Как вы понимаете, Иван Никитич, не может быть истинного счастья без потери. Реальное счастье, оно всегда связано с какой-то хотя бы временной пустотой, которая потом будет определенным образом заполнена, и это может принести либо продолжение счастья, либо его окончание. Так что это была, ну, если хотите, анестезия, и она продолжалась, по крайней мере, 3 месяца. Я еще ни в чем не мог разобраться.
Спрошу вас о потере. А что вы потеряли и зачем вы потеряли то, что было потеряно?
Вы знаете, когда человек что-то теряет, то первое ощущение — это даже ничто. Это выехать из места, где ты прожил 45 лет. И хотя как бы ты знаешь, куда едешь. Страна называется Англия. Но это знание, оно совершенно нереально. По одной простой причине. Потому что человек может что-то знать, что угодно, только зная при этом самого себя. А самого себя в это время я не знал совершенно, потому что я знал себя только прежнего. А следующий этапно я еще не явился. Поэтому было полное невежество не только в отношении Англии, куда ты приехал, но и в отношении себя самого, кто приехал.
И вот проходит еще 25 лет, и теперь вы знаете того, кого вы не знали. Не было ли совершено какой-либо ошибки где-то?
Огромное количество ошибок. Огромное количество ошибок. Но вы понимаете, когда ты совершаешь ошибку на прежнем месте, эта ошибка, как бы она встраивается в твою жизнь, ты потом ей можешь найти место. На новом месте ошибка имеет совершенно другое значение. На новом месте ошибка — это что-то эвентуальное. С другой стороны, это что-то, что настолько неизбежно, что, осознав эту неизбежность, ты даже получаешь удовольствие. Вот это то, что я объединяю одним словом для себя. Только я говорю только о себе. Заметьте, это после отъездная эйфория. У большинства моих коллег по эмиграции в то время был послеотъездный шок и негативный. У меня этот шок был абсолютно позитивный. Что у многих окружающих русских эмигрантов вызывало крайнее раздражение. Почему ты, дурак, радуешься? Ты смотри, еще ничего нет. Я думаю, что я внутренне радовался больше всего именно этому, что еще ничего нет.
Потеряно, конечно, не только пространство, не только какие-то зрительные реалии биографии, но и интеллектуальные паутиночки, которые связывают человека. Расскажите, пожалуйста, о тех некоторых людях, которых жалко было потерять из виду, эмигрируя.
Нет, но мне было безумно жалко потерять своих друзей того времени. Но таких, в общем, замечательных людей... Я не знаю, надо ли их перечислять. Вы настаиваете, как радиожурналист. Ну, как Юрий Михайлович Лотман, с которым мы очень дружили. Как Иванов, как Топоров, как Левада. То есть людей, с которыми я... Как мои друзья по востоковедению, о которых, конечно, знает гораздо меньше народу. Такой мой любимый друг Юрий Михайлович Парфенович, Октябрина Федоровна Волкова. Это, в общем, конечно, это было все, в чем я жил, и благодаря чему я жил, и без чего меня бы не было. Поэтому это была не только интеллектуальная связь, не столько интеллектуальная связь, сколько, конечно, очень глубокая эмоциональная связь. Я говорю о том, что было тогда.
Скажите, какой фермент отличает человека, способного к отъезду, от остающегося?
Вы знаете, об этих вещах можно говорить только задним числом. И поэтому, когда я думаю о всех своих высказываниях на эту тему, я просто вспоминаю, ну, знаете, поговорку «Русский человек задним умом крепок». Вот я был, конечно, очень крепок задним умом. Тогда я еще ничего не понимал. Не только потому, что ничего не знал, а опять же, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Я еще не осознавал четко самого себя. А вы не можете осознать себя в отношении к другим, пока вы просто не произвели в порядке интеллектуального производства, в порядке напряжения мысли себя самого в новой обстановке. То есть это... как бы эпистемологически очень четкая ситуация, которую, кстати, описывали некоторые философы, когда остается прежнее знание, но оно теряет актуальность, оно не может перенести переноса из одной ситуации в другую. И вот вы один, но вы один может иметь совершенно разные значения. Это может быть трагедия, а это может быть... радость. Вот эти первые месяцы были, конечно, при всех потерях радости, что я в каком-то смысле один. Это очень трудно объяснить. И вот когда я видел озабоченные лица моих друзей на Западе, я их не мог понять. Я потом понял, что мне надо притворяться. В течение нескольких, я бы сказал, не месяцев, а лет, я, встречая их, делал озабоченное лицо. Хотя озабочен не был, чтобы не производить в них возмущения.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Историк религии и буддолог Александр Пятигорский. Четверть века лондонского опыта. Орден интеллигенции. Как вы к этому словосочетанию относитесь?
Вы знаете, у меня это слово окрашено знакомством, а потом очень тесной, к сожалению, короткой дружбой с человеком, который это слово ввел в обиход. Это покойный Николай Михайлович Зернов, совершенно необыкновенный человек. И когда мы с ним обсуждали это, то есть не мы с ним, я вообще был мальчишка по сравнению с ним, да и остаюсь в каком-то смысле по сравнению с этим человеком, которого просто я обожал. Вот. И когда я прочел в его книжке об ордене интеллигенции, я подумал, и ему сказал об этом, что когда он ее писал, а писал он ее, ну, я не знаю, где-нибудь в 50-х годах, может быть, в начале 60-х, я подумал, что для того времени и для того мировосприятия это было очень правильное слово. Говоря о себе и своих коллегах, но я прежде всего могу говорить только о себе, я думаю, что орденский свой смысл русская интеллигенция стала терять очень быстро после революции. Он имел в виду начало века. То есть тогда, когда эпоха изменилась настолько, что нужно было быть гением, а не интеллигентом, чтобы понять, что на новой ступени ордена нет. Но он продолжался в сердцах людей. Он продолжался в их лексике. Он продолжался в их манерах. Но если хотите, опять же, задним числом, осмысляя свой отъезд, я в себе очень четко чувствовал какую-то глубокую неприязнь ко всему этому. Я не хочу быть членом ордена. Я думаю, что это было одним из факторов, разлагающих орден. То есть первым фактором была слепая приверженность к ордену тех, того большинства, которые не заметили, что наступило совсем другое время. А вторым фактором, вот, ну, я бы сказал, моя анархическая реакция. Не хочу никаких орденов, ну, не надо никаких орденов. Хочу один ходить по улице. И когда я ему это сказал, он долго смеялся. И сказал, ну, говорит, да, в общем, да, пожалуй, это историческая категория. Как всякая историческая категория, она подвержена истории. У нее есть начало, продолжение и конец. Мы всегда, говоря об истории, забываем, что мы говорим об исторических фактах, которые не могут быть вечными, если не хотят быть историческими. А если они не хотят, тогда мы говорим о теологии и о метафизике, но никак не об истории.
Но русская интеллигенция как раз предпочитала бы, чтобы это были метафизические понятия, не стареющие.
Но она не может отменить свое собственное историческое состояние. Она сама не метафизика, а исторически возникшая, продолжавшаяся и, безусловно, когда-нибудь полностью подверженная исчезновению часть населения. Я думаю, что упразднение в нас самих мании величия это и есть задним числом осознания упразднения ордена.
А интеллигентское самосознание — это есть проявление мании величия?
В его крайних случаях, безусловно. Это чувствуется и в русских философах, это чувствуется на улице, это чувствуется в библиотеке, это чувствуется в научно-исследовательском институте. И так должно было быть.
А как англичанин смотрит на эту психологию русского интеллигента?
Во-первых, англичанин ее не знает. Так что он на нее никак не смотрит. Когда он с ней знакомится, это вызывает у него наивное удивление. Потому что вообще говоря, как меня уверял сын моего соседа, слесаря-водопроводчика, ну, все-таки не имеет смысла работать в университете. Потому что, да, речь идет даже не о деньгах. Потому что в университете вы включены в очень четкую структуру, как в Советском Союзе, как в дореволюционной России, так и в современной Англии. В университете быть независимым гораздо труднее, чем в гараже на окраине Лондона. Это понятно, да?
Конечно.
И вот речь идет вовсе, когда говорят, что там вот люди предпочитают высокие зарплаты, квалифицированных техников, банковских служащих, я уже не говорю о дельцах, низким зарплатам университетских профессоров, я говорю, что это не самое главное. Самое главное, что университетский профессор включается в рутину, в которой он неволен. Он ее должен принять. И потом он будет подвержен всем перипетиям всех регуляционных механизмов. В то время как слесарь-водопроводчик, который ходит по заказам, у него тоже есть рутина. Но она гораздо свободнее, он гораздо развязаннее в своей жизни. Поэтому то, что мы называем интеллигенцией, в Англии никогда не пользовался престижем. Особенным престижем.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Буддолог и историк религии Александр Пятигорский. 25 лет в Лондоне. Сан Фич, что вы преподаете?
Я преподаю, я очень, как бы живу очень узкой академической жизнью. Я преподаю три предмета. Я преподаю индийскую философию. Я преподаю далеко не всегда философию буддизма. И я преподаю последнее время, в связи с моим переходом на другой факультет университета, то есть моего колледжа, виноват в университете. Нет университета в Лондоне. Он существует как группа, огромная колледжей. И я преподаю введение в изучение религии, теоретическое. Это в каком-то смысле это философия религии. И этим я занимаюсь четверть века.
Как смотрит английский студент на то, что профессор из Москвы преподает Восток?
Честно, никак. Это очень мало интересует. Понимаете, вот в этом уже можно наблюдать какое-то различие, скажем, с той же Москвой, не говоря уже о Париже. Да это его вообще не интересует. Кто-то там араб, еврей, русский, американец. Совершенно не интересует. Понимаете, вот как бы русское восприятие отличается от английского не столько тем, что к какому-то объекту восприятия русские относятся так, а англичанин иначе, сколько тем, что у них разные объекты восприятия. К факту, что лекции тебе читает русский, англичанин вообще относиться не будет никак. У него не будет отношения ни хорошего, ни плохого. Равным образом, к факту, который в Москве был бы прокомментирован и служил бы предметом разговоров там 3 года, что англичанин назначен президентом Академии наук, там, а, я не знаю, швед вице-президентом Русской Академии наук, да могли вообще на это никто не обратил внимания. Ну, выбрали себе академики президента, вице-президента, но это же их дело. Это все в Англии есть огромное количество вещей, которые не вызвали бы никогда и не вызывают, и не вызовут общественного отклика. А какие-то другие вызовут, которые бы в России не вызвали.
А вот какие вызовут в Англии?
Ну, Англия, скажем, невероятно резко реагирует на какие-то с точки зрения России, ну, незначительные изменения, скажем, в школьной политике, на цены на бензин, на новые регуляции в отношении продажи и покупки домов, земельной собственности. Я думаю, что очень много из этого по масштабу русский счел бы вообще совершенно какой-то незначительной деталью. Только педант бы этим заинтересовался. А кого назначили президентом Британской академии наук, но англичанина тоже совершенно не интересует. И кроме того, у них же совершенно другое отношение как бы к верху и правительству, чем в России. Средний англичанин прекрасно знает, что самый лучший народ на свете – это англичане. Что самый умный народ на свете – это англичане. Некоторые также считают, что самый хитрый народ на свете – это англичане. И сравниться вообще другим народом с ними нет никакой возможности. Поэтому если рижского еврея выберут президентом Академии наук, да ну, это, ну ради бога, у него нет национального комплекса, у него есть комплекс национального превосходства. Ему как бы заботиться не о чем. В этом смысле. В то же время национализм на самых низких уровнях может иметь место. Скажем, возмущение мелкой буржуазии моего района, где я живу. Я живу в таком бедном районе, ну, ниже среднего, который я очень люблю, кстати. Вот. Возмущение, что все английские лавки разоряются, а пакистанские, индийские, в особенности пакистанские, процветают. как бы, ну, каждому дураку, который там живет, совершенно ясно, почему. Потому что англичанин в своей лавке работает 5 дней в неделю, для него суббота и воскресенье – это святые дни, что он работает по 8 часов, максимум по 9. И что у него в год он себя проклянет, если у него не будет 2 месяца отпуска. А пакистанец не знает рабочего дня меньше, чем 12 часов. Не знает субботы и воскресенья. И не знает, что такое отпуск.
Все просто.
Абсолютно просто. Но англичане считают, что это несправедливо.
Предположим, что завтра вам не нужно идти на кафедру преподавать. Что вы делаете? Ваш образ жизни.
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я всю свою жизнь непрерывно занят. Я уже давно перешел все пенсионные возрасты. Я уже давно формально в отставке. В Англии в 65 лет вы в отставке. Когда мне об этом сказал мой старый декан, когда мне исполнилось 65 лет, он сказал, через 4 дня вы в отставке. Я говорю, значит, в отставку увольняют всех, даже Эйнштейна. Он сказал, не даже, а особенно Эйнштейна. Это английский юмор. Тут бы никаких колебаний не было. Нет, я просто после отставки, меня оставили уже как отставного читать лекции. И в тот день, когда я не буду читать лекции, у меня, по-видимому, появится 150 других дел. Я не думаю, что я это особенно замечу даже.
А есть какие-то дела, которые вы отложили на это время после отставки?
Да у меня все дела откладываются. Знаете, так что боюсь, что я в течение жизни их не выполню. Да я и не хочу ничего выполнить в течение жизни. Я не люблю ставить себе сроки. Первый в моей жизни учитель, Юрий Валентинович Кнорзов, он говорил, парафразируя известную буддийскую цитату, вообще больше всего надо думать, гораздо меньше писать и еще меньше публиковать. А что получится, то получится. Мне очень нравится такая жизнь.
«Свобода», у нашего микрофона был профессор Александр Пятигорский. Над передачей в Праге работали режиссер Марина Смирнова, выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».